Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Добрый вечер, отец Илья.
Добрый вечер.
Сегодня мы ни много ни мало замахнулись на такую тему, как семейные ценности, но не в общем, а, наверное, как семейные ценности, рассказать о семейных ценностях молодежи. Тема для меня больная, потому что молодежь у меня есть в семье, и вокруг семьи много молодежи. И отец Илья как раз вот с этой целью приходит к студентам и рассказывает о семейных ценностях. Поэтому мы уже можем сказать, что это экспертное такое мнение, как молодежи объяснить. Ну, начнем, наверное, с базы, да? Сейчас не очень очевидно, зачем вообще человеку, если он, ну, скажем так, не верит в Бога, не ходит в церковь, зачем ему создавать семью? Говорят, семейные узы. Современный человек хочет свободы, самовыражения. И зачем ему узы, зачем ему то, что мы называем служением, но об этом чуть позже. Вот расскажите, отец Илья, как вы начинаете вот рассказывать молодежи о том, зачем нужна семья и что это такое?
Да, спасибо. Ну, наверное, сначала хотел бы чуть-чуть скорректировать. Конечно, в беседах с молодежью и со студентами, в частности, мы затрагиваем не только темы семьи. И не могу сказать, что это у нас прям превалирующая тема. Конечно, мы говорим обо всем и о церкви, о духовности, о жизни церковной. Но без вопроса о семье, конечно, безусловно, разговор с молодежью вести нельзя. Почему? Потому что для них создание семьи – это один из центральных вопросов, потому что именно в молодом возрасте в основном человек стоит перед этим важнейшим вопросом. А вопрос очень важен. Почему? Потому что этот выбор своего спутника жизни, выбор системы создания семьи, он в целом-то определит вообще всю жизнь человека дальше. Он повлияет на все сферы его деятельности, он сформирует особенности его личности, он сделает человека или счастливым, или несчастным. Поэтому вопрос, конечно, очень серьезный. И вообще, само понятие «семья» сейчас требует объяснение. Вообще мы живем в интересное время, когда привычные, казалось бы, для нас термины требуют нового объяснения. И это сделать не всегда просто, потому что мы иногда говорим на разных языках. И то, что мы подразумеваем, оказывается, слушая нас, молодежь слышит чуть-чуть другое.
А, да?
Да, поэтому в первую очередь нужно вообще раскрыть, что, собственно говоря, что такое семья. Потому что очень распространенное клише сейчас, что семья – это, значит, родители, отец, мать и дети, ну, хотя бы один. Вот это вот семья. Хотя на самом деле семья – это другое. Семья – это союз мужчины и женщины. Часто молодежь не считает, что мужчина и женщина, живущие вместе, это семья. Семья как бы вроде появляется тогда, когда вот уже ребенок. Вот это да, вот это уже семья. А это, ну, это просто, ну как, ну, друзья, сожители, кто-то еще захотели там, допустим, пожили, захотели, разбежались. А что здесь такого? Есть достаточно большое количество молодых людей, которые не видят никакой проблемы в некотором сожительстве, даже и семьей это не считают. Но в этом-то и кроется самое большая и губительная ошибка для жизни этих людей в будущем. Потому что, не воспринимая семью как союз мужчины и женщины, причем этот союз должен быть соответствующе правильно создан и оформлен. Это не просто некий контакт, это не так. Вот, допустим, вступая в такие вот какие-то брачные отношения, молодые люди говорят: зачем нам какой-то штамп в паспорте, да, это все не нужно. Это, кстати говоря, очень частое клише, прямо вот, допустим, вот когда с обычной светской студенческой аудиторией общаешься, это обязательно прозвучит, обязательно. Не бывает такого, чтобы это словосочетание штамп в паспорте не прозвучало, обязательно прозвучит.
Отец, я прервал вас, сама так думала в юности, мы же не были выцерковленными, я тоже говорила, штамп в паспорте.
Да, это понятие не ново, и оно очень хорошо прижилось в сознании. Вот. Поэтому есть вот такой вот подход, что некоторый контакт, он ничего сам по себе не значит и не имеет никаких дальнейших последствий. Но на самом деле это не так. Даже если мы не берем духовную сторону, составляющую, да, то есть на самом деле вот этот союз мужчины и женщины, он должен быть благословлен Богом. Да, и это благословление имеет совершенно четкие и формальные видимые признаки, то есть совершается таинство. Это не просто что-то на людей снизошло, они почувствовали между собой любовь, все, им кажется, что их Бог уже благословил. Нет, есть прямо четкие формальные действия, которые видны всем. Это совершение таинства венчания. Но даже если не брать эту сторону, а вот брать вот эту формальную, как бы, как говорят, штамп в паспорте, да, сторону, зачем нужно? Но союз между мужчиной и женщиной, брачный союз, он несет последствия не только для них, это же последствия для всего общества, для всех людей, которые живут рядом с этими людьми, вступившими в этот союз. То есть от этого союза будет много что зависеть в будущности общества в виде детей. Очень много будет зависеть в жизни окружающих людей, допустим, родителей тех, кто вступил в союз, их друзей, знакомых, коллег, родственников и так далее, и так далее. Между прочим, вот родственные связи, которые появляются при появлении нового союза, это очень тоже важное явление, потому что расширяется круг людей, общающихся между собой, происходит обмен какими-то мнениями, материальными, нематериальными ценностями и многое-многое другое. То есть это не просто так вот кто-то вдвоем решили сходить там на прогулку, сходили, прогулялись, подышали свежим воздухом, разошлись, вроде ничего как бы не произошло в мире. Нет, этот контакт, этот брачный союз, он влияет на общество, поэтому общество правит требовать от этого союза, чтобы этот союз каким-то образом себя формализовал, ну и, скажем так, и получил одобрение от общества тоже, потому что это очень важно.
Отец Илья, можно я побуду вашим студентом и как бы буду вам немножко оппонировать? Я, например, спрошу, а какое мне дело до общества? Я, знаете, вообще дочь родителей, которые выросли при такой застойной советской власти и были оппозиционерами. То есть они все время оппонировали власти, да? Я не то, что оппонирую власти, но я просто помню вот этот вот настрой, да? И он такой немножко анти, как бы все время анти. И вот я вас спрашиваю, и что мне, зачем мне общество? Причем тут общество? Я встретила молодого человека. Еще я даже не думаю, что у меня будет какая-то свекровь и свекор. Мне эти слова-то еще только из анекдотов известны.
Ну, действительно, смотря какой этап рассматривать. Если вы только встретили молодого человека и полюбила, только, да, то и полюбили, там, только с ним там общаетесь или там друг другу вдохновленные своими чувствами пишете красивые там письма, стихи, послания там, или получаете цветы в подарок, это одно дело. А другое дело, когда уже начинает происходить именно жизнь в этом союзе. В этом союзе рождаются дети, в этом союзе есть определенные имущественные отношения, в этом союзе происходят какие-то такие вещи, которые влияют на всех окружающих. Поэтому, понимаете, как мы не можем сказать, какое мне дело до общества. Ну, я возьму, например, пистолет и пойду в кого-нибудь выстрелю, скажу, у меня возникли страшные чувства, страшные, я ненавижу этого человека, я его видеть не могу, поэтому я в него стреляю, и какое мне дело до общества?
Нет, тут
общество скажет, извините, вот, вы как бы очень сильно сейчас повлияли на все общество, совершив это деяние, поэтому будут определенные последствия. И брак, он имеет... как ячейка общества, такое советское тоже клише, да?
Да.
Вот, но на самом деле клише все-таки вот есть разные клише, но это клише очень хорошо определяет структуру, смысл брака. Это действительно ячейка общества, это некая молекула, это часть. И если все части, как вот у апостола Павла говорится, да, о членах тела, может ли там один член тела другому сказать, там, ты мне не нужна, там, рука там, ноге сказать, ты мне не нужна? Нет, не может, потому что они все работают на один организм. И наша жизнь человеческая, она состоит именно из того, что мы все друг с другом контактируем. Мы социальные, мы не одиночки, мы не отшельники. Мы делим одну землю, мы добываем себе пропитание из одних источников, мы все скидываемся, так скажем, своими налогами, своими силами на какие-то общественные, на какие-то общественно нужные вещи, да, вот, на медицину, еще на что-то. И таким образом общество, оно, если не будет иметь уважение со стороны своих вот маленьких таких вот составляющих, в том числе вот этой ячейки, общество просто либо будет очень сильно больно, либо может вообще развалиться и будет иметь самые, ну, самые нехорошие последствия. Поэтому отношение к тому, что... союз мужчины и женщины – это дело только их, оно неправильно, в корне неправильно. Это союз, который имеет серьезные социальные и юридические последствия.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Отец Илья, ну, хорошо, хотя с вашим примером, когда я в кого-то стреляю, я совершенно не согласна.
Ну, хорошо, нет, я могу даже пояснить, нет, это просто как бы я утрировал для того, чтобы как бы, ну, показать, что есть определенный момент, когда наши чувства... Наши чувства, они имеют влияние, вернее, реализация наших чувств, она имеет влияние на общество. Допустим, я ненавижу какого-то человека, и если я реализую свои чувства, это скажется не только на мне и на том человеке, который оказался, ну, под моим прицелом, это окажется под влиянием, вернее, это окажет влияние на всех окружающих, кто меня окружает. Ну, можно какие-то более простые примеры, да, например, ну, не знаю, иду я по парку, съел конфету, у меня остался фантик, вот. Ну, какое мне дело до общества? Я брошу фантик, пойду дальше.
Не, ну, я на самом деле вот предлагаю, знаете как, отец Илья, это действительно, может быть, для меня слово «общество», как вот для ребёнка-оппозиционеров, звучит так немножко дидактично, может быть, просто... сказать, окружающий мир, союз мужчины и женщины влияет, да, на окружающий мир, он как крылья бабочки, да, которые разносят последствия, и что-то меняется и в будущем, да, что-то меняется в настоящем, уже, ну, не говоря о том, что да, у них, скорее всего, будут дети.
Конечно, конечно. Но даже если нет детей, в этом союзе все равно есть там, допустим, какое-то совместно нажитое имущество. Это уже влечет определенные юридические, экономические последствия. Это в обязательном порядке социальные связи, которые начинаются там и через родителей, и друзей, ну и так далее, и так далее. И нельзя сказать, что все равно, потому что как... Много примеров, когда мы видим, что, например, родители не могут встретиться с кем-то из своих детей, потому что тот, значит, живет вот с таким-то человеком, а этот человек не хочет видеть родителей угу. его или ее. И, в общем, здесь завязывается очень серьезный клубок. Эти связи, социальные связи, они имеют огромное значение. Потом, опять же таки, если говорить о том, что в браке, в союзе мужчины и женщины, в норме, появляются дети, это уже прямое влияние вообще на всех окружающих. Дети – это будут будущие страны. Они должны каким-то образом воспитываться, они должны быть обеспечены образованием, медициной. Разве это не касается всех окружающих? Разве это не дело всего общества? Конечно, общество обязательно будет затронуто в данном случае. Поэтому такое вот легкое поверхностное отношение к браку, оно губительно. Оно с самого начала, уже на самом старте, оно как бы закладывает падение вот этого союза. То есть не строя правильный фундамент, мы рискуем, что дом у нас упадет. Точно так же и брак. Вот мы начинаем строить дом и думаем, ну что там дом, ну что там, палки какие-то деревянные, да, зачем под него закладывать? Кстати, как у меня тоже в свое время, когда строил дом, тоже были такие мысли, зачем такие мощные бетонные основания заливать, но это же все очень дорого, это все не нужно, ну что там это, господи, каркасный дом, да там в основном вата сплошная, он ничего не весит, но как практика показывает, что такие вот недальновидные мысли потом приводят к очень серьезным последствиям, настолько серьезным, что ты прям очень пожалеешь потом, если ты не прислушаешься к тем, кто тебе говорит: нет, нет, это не шутки, это серьезная вещь, ты должен подготовиться к ней, подойти правильно. Когда ты послушаешь умных людей, у тебя все будет хорошо. Вот точно так же и с браком. Когда подходит к браку, ну что такое брак? Ну, господи, это наше только дело личное. Все, вы заложили мину, вы заложили мину под свои отношения, они у вас развалятся, у вас ничего хорошего не будет. Вы должны подойти правильно к этому союзу. И не объяснив вот этих вот начал, дальше разговор уже вести невозможно. Пока люди не осознают, что брачные отношения между мужчиной и женщиной – это серьезная вещь, ничего дальше не получится.
Так, хорошо. Давайте, если мы говорим о ценностях семьи, попробуем их сформулировать, да, и дальше отец Илья расскажет нам, как это донести до молодежи. Кстати, вы говорили вот до программы, что вы как-то перед юристами, да, выступали, и вас внимательно слушали.
Да, было. Ну, этот семейный вопрос, он вообще на самом деле молодежь-то интересует. Молодежь, она, особенно студенческая молодежь, она очень думающая.
Это приятно слушать.
Да, у них на самом деле перед глазами сейчас строятся их перспективы всей их жизни, и, безусловно, конечно, вступление в брак для них – это интересный животрепещущий вопрос, который они обойти стороной не могут. Но, с другой стороны, очень много тех, кто расшатывает основы общественной, государственной жизни через вот такое вот легкое отношение к браку, поверхностное отношение к браку. И это поверхностное отношение, оно слишком распространено. Есть множество у меня перед глазами примеров, когда люди, неправильно подойдя к браку, они потом пожинают очень горькие плоды. Вот, допустим, если вступают девушка, юноша хотят создать брак, что первое, в первую очередь, они должны сделать? Ну, вот допустим, вас как оппозиционера вот спросить, что они в первую очередь должны сделать?
Ну, я уже не оппозиционер,
нет,
поэтому...
Нет, вы же сказали, что вы будете играть из себя,
да,
оппозиционера.
Да, что они должны сделать? Ну, съехаться вместе,
Ну вот, видите, да, сразу же самое первое.
С молодежной первое. Точки зрения, да, съехаться вместе, попробовать.
Это самая первая ошибка, между прочим, и самая распространенная. Именно так все и думают. Ну что ж, мы вроде понравились друг другу, давайте все, давайте найдем.
Ну, походить на свидание немножечко,
ну, да. Ну да, это а как потом... бы, да, а потом, да, давайте найдем какое-то место для жилья, и все, и как бы и прекрасно все вперед поехали. Вот. На самом деле нет, на самом деле ни в коем случае такого делать нельзя. В первую очередь, что должны сделать молодые люди, то они должны познакомиться с семьей. С семьей своего избранника или избранницы. Познакомиться с родителями. Нужно представить родителям.
Многое станет понятно, да?
Станет очень многое понятно. Очень многое станет понятным. Если хочешь посмотреть, как твоя будущая жена там, будет с тобой общаться, угу. Когда уже вот этот весь налет романтики развеется, посмотри, как она общается с родителями. Ты просто вот возьми и загляни в свое будущее, и ты увидишь свое будущее. Если она дерзит своим родителям, если она с ними общается непочтительно, если пренебрегает их мнением, это ты на их месте будешь. Это вот с тобой так будет она поступать. Нравится? Вперед. Вот. Не нравится? Ну, тогда задумайся, потому что конфетно-букетный период -то очень быстро заканчивается. Настолько быстро, что человек не успевает даже понять, что все уже, это романтика-то позади, а впереди настоящая жизнь. Но даже не в этом дело, чтобы увидеть, какая семья, хотя это очень важно. А нужно, чтобы родители увидели и благословили. Вот благословение родителей – это основание счастливого брака.
Ну, как это объяснить молодежи?
Знаете как?
Это... Например, общение очень недоходчивое. Да, вот если ты как бы хочешь вот это, то вот посмотри на это.
Знаете как? Обычно, когда просто шаг за шагом развиваешь мысль, то молодые люди прекрасно понимают, ну, они же носители русского языка, вот поэтому, когда им говоришь какие-то понятные вещи, они их слышат. Ну, другое дело, насколько они оказываются им близки, часто бывает так, что вроде бы человек и слышит, а принимать не хочет. Но это уже другой вопрос. Так вот, благословение родителей, кстати, в чине венчания, об этом говорится в одной из молитв, что молитвы родителей служат основанием домов. Вот. Поэтому без благословения родителей, без их одобрения ни в коем случае нельзя строить брак. Ничего хорошего может из этого не выйти.
А, отец Илья, вот я готова дальше оппозиционировать, и вернемся к этому разговору ровно через минуту. Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифонского в Филях, у микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифонского в Филях. У микрофона Анна Леонтьева. А в первой части нашей программы прозвучала мысль о благословении родителей. И я опять встану в позу вредности и скажу, отец Илья, наверное, так. Не всегда в семье, к которой мы приходим, здоровые, как сказать, ну, такие божеские, да, отношения. Мы имеем разные семьи. Мы имеем мамочек, которые не хотят отпускать своих сыночков. Мы имеем, там, не знаю, родителей, которые для своей принцессы не могут представить вот этого вот, рядом с ней. У меня в классе образовалась такая парочка, значит, была, есть, слава богу, Олечка, отличница, которая очень хорошо знала два языка, которая, ну, мама была такой вот, ну, в хорошем смысле амбициозным человеком. Она поступила с первого раза в Морриса Тереза институт. Это было просто вообще невероятное совершенно событие. Она влюбилась в одноклассника. Одноклассник был просто одноклассником. Он не был принцем Чарльзом, он не был каким-нибудь, не знаю, Илоном Маском. Он просто был парень Стас. И как-то вот они полюбили друг друга. А мама очень сильно, ну, сопротивлялась, и для нее был, ну, крах всех надежд, потому что Ольга должна была встретить совершенно другого человека, понимаете, особенного, какого-то необыкновенного. Ну, не буду вам рассказывать полностью эту историю, но создалась очень счастливая семья, и очень много десятилетий мы дружим, мы они живут вместе, и очень большая любовь, и всё. То есть родители со своим благословением могут как раз...
Ну, конечно, конечно, мы же живем-то не в идеальном мире, не среди ангелов. Конечно, безусловно. И вопрос того, что, да, и мамочки не хотят отпускать своих сыночков, и другие. Ну, понимаете, как это уже мы говорим о проблемах, о патологиях. Проблемы мы можем расписывать очень долго, их очень много, и нам никакого времени никогда не хватит их обсудить. Поэтому все-таки лучше сосредоточиться на каком-то...
На главном.
На главном, что-то такое стандартное, да, обсуждать. Вот. Поэтому, нет, благословение родителей очень важно. Слушайте, ну вот бывает, вот приходят там, допустим, некоторые, говорят, вот там... Так и так, такая трагедия, распалась семья, у нас все, вот мы развелись, вот сейчас вот, вот там, не знаю, там у нас такие ужасы, делим имущество, дети там, ну, дети все там плачут, не знают, куда идти, что там, мы их на суд таскаем, в общем, ну, в общем, ну, кошмар.
Это всегда, трагедия,
это всегда,
да,
кошмар, всегда трагедия, вот. И, значит, говорит, ну вот как же, вот как так получилось-то? Вот я спрашиваю, а вот вы когда замуж выходили, у вас какие были мысли-то? Вам человек, наверное, нравился? Да, наверное, нравился. Ну, я не могу сказать, что прямо очень нравился. Ну, как-то вот решили, что, вернее, решил, что уже пора. Ну, хорошо, допустим. А что ваши родители сказали? Они его не знали. В смысле, вы не познакомили? Нет, ну на свадьбу они приехали, они, конечно, его увидели. Ну, были не в восторге, но уже было поздно. Ну, то есть вы как бы с родителями не познакомили его, с его семьей не познакомились, у вас не было никаких вот таких вот общих семейных встреч, вам родители не дали никакого благословения. И после этого вы хотели, что ли, чтобы у вас был долгий, счастливый брак? Ну, естественно, что у вас все это закончится каким-то вот таким, ну, очень тяжелым концом. К сожалению, да, к сожалению, таких примеров очень много, или бывают такие случаи, там, когда, допустим, ну, вот женщина прямо жалуется, говорит, вот, ну вот что-то у нас не ладится, а муж на нее жалуется, говорит, ну, она меня совершенно не любит. Она говорит, да, я его не люблю, но вот что-то вот вышел за него замуж, вот как-то вот мы так тоже спрашивают, вас родители на это благословили? Да нет, мы сами решили. Ну, а почему, если ты его не любишь, родители не благословляли? Ну, как-то вот как-то так сложилось. Ну, в итоге что? В итоге развод, в итоге несчастные дети, проблемы с воспитанием, проблемы с деньгами. И, в общем, конец всегда он очень тяжелый, если не положить в основание брака хорошее основание. При хорошем-то основании браки и то трясутся и ломаются, а уж без основания там и говорить не о чем. Но страшно-то еще вот что. Как бы сейчас основная мысль при вступлении в брак, она какая? Ну, поживем-увидим, если что, разойдемся. И это еще одна из самых страшных таких уловок, которые дьявол ставит на пути человеческого спасения. Потому что как я уже в самом начале говорил, брак – это не просто какая-то встреча кого-то, это союз, который влияет на всех окружающих. Поэтому не бывает такого, что сойдемся, потом разойдемся. Любой развод – это трагедия, особенно когда уже есть дети. И вот эта вот мысль, что ну ничего страшного, поживем – увидим, это еще одна мина, на которую семья обязательно наступит, и взрыв будет очень серьезным, потому что расставание, оно будет очень болезненным, тяжелым, и это будет иметь последствия, опять же таки, для многих, не только для этих двоих, это последствия для многих. Поэтому я и говорю, что семья – это и духовное, и юридическое, и социальное явление. Вот. Так что мы никак не должны относиться к вступлению в брак очень легко и просто. У меня было такое, что, вот, допустим, задает вопрос одна студентка там, вот, на встрече, говорит, ну, а как быть, допустим, если уже девушка беременна, как вот быть уже? Ну, допустим, да, допустим, родители против, она понимает, что она его особо не любит, ну, уже беременна, что уже теперь? Все уже как бы надо как-то создавать семью.
Непростой вопрос.
Да, непростой вопрос, но это вопрос, который еще один важнейший вопрос, который должен лежать в основе брака. Это целомудрие. Потому что не должно быть никакой беременности до брака, потому что не должно быть вообще никакого контакта. Только в этом случае можно сохранить для брака все то вот поле любви и духовно-физической, которое будет действовать, работать на семью. Если оно будет растрачено до семейных уз, то на семью-то уже ничего не останется. Вот. Поэтому вопрос очень тяжелый, но вопрос, которого не должно быть, потому что в основе брака в первую очередь должно быть целомудрие, то есть вступление. Физическую близость между мужчиной и женщиной до брака, оно не должно вообще рассматриваться. Если оно будет, значит, все, под брак подложили еще одну мину, тоже очень страшную. Вот именно.
То есть, простите, вот конкретно этот вопрос, то есть они могут вступить в брак, но вы считаете, что, скорее всего, это будет уже не жизнеспособная конструкция?
Да нет, ну, жизнь такая сложная вещь, что мы вообще не знаем, что когда будет, сколько таких было случаев, когда молодые там, да, люди друг друга так любят, что оторваться друг от друга на 5 минут не могут. Но вот прошла свадьба, прошел медовый месяц, они уже тарелки бьют, кричат, видеть я не могу. Такое тоже есть. Но и это не причина для беспокойства, потому что сегодня побили тарелки, а завтра все подмели, стены обратно покрасили опять, потому что, как говорится, милые бронятся, только тешатся. Поэтому встревать уже в созданный брак вот, ни родителям, ни кому-то из друзей или родственников ни в коем случае нельзя. Вот родители, они благословили детей на брак? Все. Дальше они должны уже отступить. Создается нечто новое. Это новое явление. Создается такое явление, которого еще в мире никогда не было и никогда больше не будет.
Точно.
Вот и родители здесь уже должны отступить. И пусть они бьют тарелки, или пусть они сидят там целыми днями, прилипнув друг к другу. Никого это не касается. Вот что они хотят, то они и делают. Их дом должен быть закрыт для взгляда других людей. И многие, к сожалению, многие союзы, хорошие союзы, хорошие браки распадаются из-за того, что кто-то туда влез в дело, которое все их уже не касается. К сожалению, часто это бывают очень нежные и горячо любящие матери.
Угу.
Сколько мы знаем анекдотов про тёщ, известно, но они же...
И свекрови.
И свекрови, да, свекрови значительно меньше, кстати, надо отметить. Вот. Но эти же анекдоты, как и любое народное творчество, они же берутся из жизни.
Да.
Поэтому очень много браков пострадало от влезающих туда матерей, которые хотят помочь своей дочке или своему сыну, хотят наставить, как правильно жить, как правильно воспитывать детей. А это уже все, это уже не их дело. Все. Они, они уже благословили, они уже дали старт новой жизни. Дальше они уже не должны касаться этого вопроса.
У нас на программах часто бывает православный психолог с огромным стажем, Татьяна Владимировна Воробьева, и вот она рассказывает, как у нее самой двое сыновей, женатых, и когда она говорит, тебе звонит, ну, редко, но бывает, да, звонит ребенок что-нибудь рассказать про свою половинку, что она и такая, и сякая, говорит, главное просто выслушать до конца, и так, ничего не сказать.
Да.
Вот просто ничего не сказать, это самое главное действие тут. В этой истории.
Да, совершенно, кстати, очень, очень мудрый совет. Конечно, безусловно, бабушки, дедушки, тети, дяди, они имеют огромное значение для семьи, для детей, часто от близких родственников, и только от них бывает можно получить какую-то помощь, срочную помощь. Это все очень важно, но это важно делать только тогда, когда именно сама вот эта вот семья, сама ячейка обращается за помощью. Если не обращаются, если им это не надо, то инициативу проявлять ни в коем случае не нужно. Здесь нужно проявлять такую, как бы, мудрость и зрелость, взвешенность такую.
На самом деле, это самая мудрость и зрелость, это, наверное, совсем другая тема, но мы родители выросших детей, и наши родители, это не факт, что если мы родители, то мы мудрые и зрелые, то есть нам еще взрослеть и взрослеть, потому что часто вот эти детские реакции, да, они как раз и рушат какие-то хрупкие такие перегородки, потому что вот нужно все равно взрослеть всю жизнь. Ну, бывают люди, которые такие взрослые, осознанные, но вот очень многим, вот я к себе это тоже отношу, приходится работать над собой.
Да, но тем не менее, путь, пройденный человеком, он имеет свое значение. У каждого человека есть опыт, и опыт, он накладывает на человека отпечаток. Поэтому одно дело ребенок, другое дело молодой человек, а совсем иное дело уже взрослый, прошедший большой жизненный путь человек. Поэтому здесь даже само время жизни человека на Земле, оно играет значение.
Ну, зачастую, да, зачастую.
Да, не, да, это никогда не гарантия, но это одна из составляющих зрелости.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифонского в Филях. А как-то быстро проходит, да, программа, надо нам что-то еще успеть. Следующая ценность семьи, о которой вы рассказываете, это иерархия семьи. Что это значит, как это объяснять?
Да, это очень важный момент. Вообще все человеческое общество, оно устроено иерархически. И даже не только человеческое общество, и мир духовный, ангельские силы, они тоже имеют свою иерархию. Хотя ангельский мир, он не причастен греху, а мир человеческий, он во грехе живет. Поэтому нам тем более нужна иерархия для того, чтобы иметь какой-то стержень, за который мы можем держаться. И если нет иерархии, то человеческое общество рассыпается. Мы знаем, что анархия – это самое худшее явление в жизни государства.
Уже по истории знаем.
Да, 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 история нас научила. Поэтому даже самое плохое правительство, но при этом имеющее определенную, как бы, определенный авторитет со стороны граждан, это гораздо большее основание для нормальной жизни, чем вообще отсутствие какого-либо правительства и полная анархия. Так вот, то же самое в семье абсолютно. В семье тоже должна быть иерархия. И для того, чтобы понять, какая она, потому что у каждого понимание об иерархии свое. Кто-то скажет, вот я сейчас вот не вспомню, ты еще давно-давно читал еще какую-то книгу советского автора, и там было, она художественная, там какой-то рассказ, и в течение рассказа о семье автор задает вопрос, сам на него же отвечает, говорит, а кто же главный в семье? Ну, конечно же, ребенок. Вот. И значит, дальше начинает описывать ситуацию, как там папа с мамой вокруг ребенка прыгают. Вот. Есть такой взгляд, да, кто-то скажет, но надо же, кто самый прекрасный на земле, это же женщина, поэтому, конечно, перед женщиной должно быть преклонение, подчинение, вот женщина, все вокруг нее, вот как бы вот так должна строиться иерархия. Но мы-то люди православные, и мы знаем из опыта церкви, что только лишь Священное Писание имеет правильные ответы на все вопросы жизни. Только Священное Писание нас не обманывает. Все остальное нас постоянно обманывает, все нестабильно, а вот Священное Писание непреложно. И в Священном Писании что мы находим? Мы находим, что апостол Павел выстраивает иерархию таким образом, что во главе иерархии, как в церкви во главе иерархии Христос, а в семье муж. То есть апостол Павел ни много ни мало отдает мужу вот такую вот аналогию. Это очень-очень серьезно. А жена — это образ церкви. Понятное дело, кто подчиняется кому? Церковь Христу. Кто кого слушает? Церковь Христа. Кто кому приносит свои, как бы, ну, вот, свою любовь, послушание? Церковь Христу. Соответственно, все это же самое должна делать жена. И настолько, что даже апостол Павел говорит, ну, эти слова часто звучат, их много раз повторяют, да убоится своего мужа.
Вот. Да, при условии, что муж готов положить да, жизнь
да, за свою жену, да, но при всем при этом есть же там и продолжение этой мысли, она не заканчивается на этом. Вот. Вернее, эта мысль, она начинается с того, что мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. То есть, представляете, какая должна быть у мужа самопожертвованная, можно такое слово сказать, да?
Ну, или жертвенная, неважно, неологизм тоже приветствуется.
Когда, какая должна быть жертвенная или глубоко жертвенная любовь, чтобы можно было сравнить его с Христом. Христос что делает для церкви? Он, собственно говоря, всего себя приносит. Он на крест восходит. Он в ад сходит ради церкви. То же самое и муж. Он все приносит семье. Все, вот все, что у него есть. Силы, здоровье, время, деньги, все. Вот все, что есть, все семье. Все, все это для них. А в ответ церковь, она отвечает Христу любовью и послушанием. Вот точно так же и семья отвечает мужу любовью и послушанием. И убоится в этом смысле, не как боится, я не знаю, там, допустим, животное в лесу охотника. А животное в лесу, оно же тоже боится охотника, да? Вот. Вот здесь не про этот страх идет речь. Здесь речь идет о страхе, когда человек, вот любящий человек, он боится сделать что-то такое, что заденет того, кого он любит. Вот об этом страхе идет речь. То есть боязнь нанести какой-то даже самый малейший урон своим неправильным поведением, своими неправильными мыслями, своими словами, своим отношением. Вот об этом говорит апостол Павел, как говорится, же надо убоиться своего мужа. То есть муж – это не деспот, перед которым все дрожат, а это тот, кто изливает любовь, и все боятся потерять эту любовь, все боятся нарушить как-то вот эту создавшуюся гармонию.
Я просто хотела, знаете, вставить свои 3 копейки. У меня подружка сказала очень хорошую фразу, она мне прям показала, что она очень такая простая, но она укладывается в слова апостола Павла. Она сказала, что главное в муже – это великодушие, а в жене – добродушие. И так немножко как-то простенько, а мне очень как-то вот показалось, что очень ёмко, да?
Да, совершенно верно, согласен. Ну, а дальше на нижней ступени иерархии находятся дети, которые, естественно, пребывают в послушании, ну, по всем параметрам, и по возрасту, и по своему умственному, и духовному, и физическому развитию, по всем параметрам они находятся в подчинении своим родителям. И при этом Господь заповедует же детям иметь почтение к родителям всегда. 5-я заповедь, да?
Угу.
«Чти отца твоего и матерь твою, благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Единственная заповедь, которая дает нам какие-то обещания благ.
Гарантии, да?
Да, гарантии, да. Гарантии за то, что ты ее исполнишь, тебя еще и что-то ждет. И не когда-нибудь. Вот я...
Прямо здесь, на земле,
я у студентов как раз спрашиваю, говорю, кто-нибудь вот из вас хочет жить долго и счастливо? Ну, все как бы...
Все хотят.
Подразумевают, ну, естественно, наверное, вряд ли есть такие, которые не хотят. Вот. Ну вот, Священное Писание дает нам, оказывается, рецепт. Он прямо вот прописан. И вот это вот почтение, оно, безусловно, оно не говорит, что чти хороших отца или матерь, да, или чти заботливых, вот, а чти просто отца и матерь, какие бы они ни были. И не только...
Травмирующих, да, все равно чти.
Да, и не только в детстве, пока у тебя вариантов нет, вот, хотя и в детстве есть варианты не чтить, вот, но и во взрослом возрасте, когда ребенок уже вышел из подчинения родителям, когда они уже ему не указывают, когда он создал свою семью, теперь уже все, он уже полностью от них отделился, да, ставит человек отца и матерь свою, да, прилепиться к жене своей, и все время он должен продолжать вот это почитание. То есть вот это вот иерархия. Муж – это источник благ для семьи, жена – это источник любви и почитания мужа, дети – это те, кто подчиняются родителям и всю свою жизнь сохраняет к ним почтение. Вот таким образом только возможно, чтобы семья функционировала безболезненно. При всем при этом некоторые говорят, ну, а допустим, вот представим себе, что жена умнее мужа.
Ну, да.
Ну, так случилось, так
бывает. Это был, кстати, первый мой вопрос, когда я открыл рубрику 100 лет назад. Спросите батюшку.
Да. Вот. Ну, нет, ну, так бывает, почему запросто может быть такое. Но в чем отличие умной жены от глупой жены? Глупая жена, она своего мужа постоянно тянет, дергает и сама с ним тоже падает. А умная жена... Даже если у нее, допустим, муж и не блещет какими-то особыми там талантами или способностями, она постоянно поднимает своего мужа, подталкивает вверх и сама с ним тоже вместе поднимается. Таким образом, как бы умная жена – это тот, кто умеет, находясь на своем месте иерархии, принести максимум пользы для своей семьи. И таких примеров достаточно много. И я знаю таких людей, да, где очевидно, понятно, что жена, она, ну, более талантливый человек, более интересный, больше у нее каких-то вот возможностей. Она при этом является там, и, может быть, и на каких-то руководящих должностях, но она... так умеет правильно выстроить отношение, почтение к своему мужу, что муж, во-первых, не чувствует вот этого превосходства. Ведь для мужчин это очень болезненно вообще. Это очень мужчины болезненно переносят, когда женщина занимает более высокие посты, там, ну, в смысле, не женщина, а жена его, да, зарабатывает больше денег, имеет больше каких-то связей, там, и у него какой-то там широкий круг общения. Для мужчины это как бы, ну, это противоестественно. Это, мужчина это тяжело переносит. Но вот умная женщина тем и отличается, что она может так все выстроить, что муж, находясь на своем месте, он чувствует, что он действительно окружен любовью и почитанием. И такие семьи, как правило, они очень счастливые. Вот. Но бывают, к сожалению, и другие примеры, да, когда по тем или иным причинам женщина, она сумела дать больше старт, чем мужчина, заняла какие-то более высокие позиции в обществе, а потом начинает просто как бы на своего мужа плевать, фигурально выражаясь. И такие семьи, они, кстати говоря, чаще всего несчастливые.
Знаете, вот я вас слушаю и вспоминаю слова апостола Павла. Что такое относиться как к немощному сосуду кому-то, да, к женщине, к жене? Это значит иметь любовь с жалостью. Такая вот, ну, как бы составляющая любви, когда, ну, давайте по-другому, с жалостью унижает человека, говорили в советское время, но я не согласна совершенно. Я думаю, что жалость такой истинной любви, она сопутствует. Ты не просто любишь человека или там жена мужа, ты, если ему плохо, ты, ну, из тебя... органично как бы выделяется вот это, да, пожалеть. И Евгений Андреевич Авдеенко сказал такую вещь, что если любовь без жалости, то это просто, ну, не точно цирю, это просто похоть. Да, это просто, так сказать, не та любовь, которая вот между женой и мужем. Вот что вы скажете, отец Илья?
Ну, знаете как, вот, вообще понятие о женщине как о немощном сосуде, оно требует некоторого объяснения. Дело все в том, что мужчина и женщина, они отличаются друг от друга и не только физически, но они и по своим психоэмоциональным способностям, они друг от друга отличаются. И вот все попытки уравнять в обществе мужчин и женщин, они все равно пока еще не увенчались успехом. Почему? Потому что мужчины и женщины, они никогда одинаковыми не будут. И, конечно, вот эти вот все движения за права женщин, типа вот феминизма, они были направлены, остаются направлены на разрушение основ общества. Потому что когда женщина начинает приобретать мужские качества, она перестает быть привлекательной, она теряет свою женскую красоту. Так вот, немощной сосуд, то есть вот здесь же говорится не о том, что это плохо.
Угу.
Почему мы должны относиться с жалостью? Разве это плохо? Здесь же не говорится немощной сосуд, то есть хрупкий. Хрупкий, да? Вот, например, знаете, вот есть такие вазы, например, японского там этого фарфора, которые настолько тонкие, они просто, вот берешь в руки, а она легонькая прямо совсем, и к ней нужно особое отношение, потому что если ты поставишь ее как-то резко, она треснет. Если ты слишком сильно сожмешь, ты можешь там передавить горлышко, оно поломается. Но в чем ценность этих ваз? Они невероятно красивые. Они намного красивее, чем обычный фарфор, такой грубый, который у нас в руках, или там, допустим, фаянс, да, за который мы вообще не переживаем, даже если он разобьется, ну и ладно, не такая уж ценная вещь. Вот. Вот женщина, она прекрасна вот именно вот такой своей хрупкостью. В этом ее и прелесть. В общем-то, настоящий мужчина и любит в женщине вот эту вот нежность, вот эту вот ее хрупкость. И поэтому-то и отношение к ней соответствующее. Мужчина, он все-таки строит все свое мышление на какой-то определенной логике. Ну, там у нас даже есть такие эти выражения, там мужская логика, женская логика. Вот мужчина строит на логике, на каких-то выводах, он как-то выстраивает себе систему своего мировоззрения. Вот женщина же, она опирается больше на эмоциональную сторону. Для мужчины важно то, как он понимает, а для женщины то, как она это чувствует. И вот к этим чувствам, к этим переживаниям и нужно относиться с особой такой трепетностью, с особой любовью. Но именно в этих чувствах источник и благополучие вот, отношений между мужчиной и женщиной. Потому что без чувства невозможны отношения в браке. Это уже тогда не брак, а некое просто соработничество. Да? Каждый обладает какой-то своей функцией, ее выполняет, но если хорошо выполняет, молодец. Вот. Женщина, она вносит в отношения между людьми, отношения в браке. Это не только отношение к мужчине имеется в виду, это отношение и к детям, но это отношение и вообще к окружению. То есть семья, она все-таки имеет какой-то свой вот колорит, какую-то свою изюминку именно благодаря женщине. То есть вот жена, женщина вносит в дом уют, она вносит в дом какую-то вот особую атмосферу. Часто же бывает так, что вроде бы, допустим, ну вот дом с достатком, можно сказать, богатый дом, но туда заходишь, а там неуютно, там как-то вот не по себе. Они вроде и домработницу могут себе позволить, а вот неуютно. А бывает наоборот, заходишь, простенькая квартирка, но там так хорошо, там так приятно. Вот я помню, мы с нашими детьми из воскресной школы, с молодежным клубом нашим ходим на Рождество, на Пасху поздравлять пожилых прихожан. Так вот, как-то мы были у одной бабушки, ее уж нет, Царство ей Небесное, всем храмом мы ее отпевали у нас. У нее квартира на первом этаже, дом такой брежневского периода, по-моему, из чего он, то ли из блоков, то ли из панелек, ну, в общем, что-то очень такое простое, да, и никакого изыска, иконы в основном все либо картоночки, либо вырезанные из календарей, знаете, вот календари, и часто очень, когда не было возможности купить иконы, но уже продавались календари, часто вырезали это, да, женщины, украшали у себя на кухне уголочек. И вот у нее вот все вот такое, все очень простенькое, что-то из старой мебели годов, так 60-х, 70-х. И когда мы уже вышли оттуда, поздравили, все тепло, когда мы вышли, уже шли, и дети говорят: а как так умеют бабушки сделать красиво? А если мы будем рассматривать чисто с такой прагматичной точки зрения, да там ничего красивого, там другие бы сказали, да старье сплошное, а действительно красиво.
А дети почувствовали.
А действительно красиво, заходишь, а красиво. И это вот, вот этот уют, который вот эта женщина могла, смогла у себя в квартире сделать, он ничем, ничем не может быть подменен. Никакими там, не знаю, драгоценностями и персидскими коврами. Так вот, женщина, как источник вот, этого, вот этих вот тонких, хрупких чувств, она является источником радости в семье. Когда женщина, она добрая, когда она ласковая, когда она вот такая вот уютная, то в доме хорошо всем, и мужу, и детям. Когда этого нет в доме, да, и дети особо не стремятся домой, и атмосфера такая, так себе. Особенно важны трапезы. Вот трапезы – это вообще один из священных моментов, прям священнодействия в доме. Часто спрашиваешь, а вы дома вместе вообще садитесь за стол? Нет. А когда нам? Ну, у каждого свой график. Или некоторых вот детей спрашиваешь, например, там, в воскресной школе, а что вы дома едите? Они говорят, да кто вот, прибегаешь из школы, что в холодильнике нашел, то и съел. Это же ужас. Собраться всем за столом, прочитать молитву, поесть, пообщаться. Это важнейший элемент жизни семьи.
Я думаю, что про трапезы это мы просто даже отдельная история, потому что действительно трапеза – это такой сакральный момент жизни семьи. Жалко, когда он утрачен, и жалко, когда семья не может хоть где-то собраться и поговорить о своих делах и о своих впечатлениях. Ой, спасибо вам большое. Я на самом деле еще говорила бы и говорила, но напоследок просто скажу одну мысль. Мы часто говорим на радио «Вера» про письма императрицы Александры Федоровны, как вот, если кто-то хочет вот посмотреть, как можно любить своего мужа, то можно их почитать, и они так во многом пример. И, знаете, я была в свое время в музее игрушек в Сергиевом Посаде. И вот игрушки, которые еще при царской России создавались, такие вот утонченные, как вы говорите, фарфор. И потом, которые после революции пошли, такие угловатые. Вот то, что пытались сделать с браком, на самом деле, из вот этого вот теплого, изысканного того самого, что называется «плоть едину», попытались сделать такую фабрично-заводскую вот эту игрушку. Да. Вот. И нам, наверное, стоит почаще вот обращаться к таким источникам, чтобы, ну, просто как пример невероятной вот этой отношения женщины к мужу и мужа к жене.
Да, совершенно верно.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Илья.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».